разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Урок «Россиеведение». В ближайший час будем говорить о том, об истории России. И, конечно же, давайте вспомним одну из интереснейших тем, которую нам, естественно, диктуют новости. По-другому мы не работаем. Нельзя сказать, что эта новость вот абсолютно свежая, сегодняшняя. Но, вы знаете, мы по этому топику получаем их достаточно регулярно. Речь идет об агентах спецслужб. Нас достаточно долгое время уже обвиняют. Пока как-то вот нельзя сказать, что бездоказательно. Вроде и доказательства предоставляют, а вроде как-то и разобраться с ними сложно бывает. Речь идет о Петрове и Баширове, которые до сих пор не знаем, кто на самом деле агенты спецслужб, либо обычные туристы, но, тем не менее, именно об этом и пойдет сегодня речь. Мы будем говорить об истории спецслужб. Российские шпионы 20 века. Сегодня я с радостью представляю вам нашего гостя, Александр Колпакиди. Александр Иванович, добрый день.
Добрый день.
Историк спецслужб, именно так мы вас и представляем, хотя, конечно, ваше представление несколько шире, да? Но мы с вами довольно часто встречались уже и бывали в этой студии. Я прежде всего, наверное, хотел бы узнать ваше личное мнение о Петрове и Баширове. Вот кто для вас эти люди? Вот вы смотрите на все то, что вам говорят англичане, и все то, что они вам показывают. Потом мы посмотрели на них вживую, на их ответы. Потом нам показали еще какие-то доказательства, пока, правда, мы больше их уже не видели, они никак их не комментировали. Но вот, вот в целом, вот вся эта история для вас, что это такое?
Ну, какой-то театр абсурда. Я вспоминаю детский фильм про Петрова и Васечкина. Там все как-то было веселее, а тут как-то все более грустно.
А в свое то время... есть театр не веселый,
да,
не комедия.
Да, абсурд, абсурдистский. То есть тут нет смыслов никаких. Тут вот, ну, понятно, что в любой ситуации, когда вот что-то неизвестно, есть несколько вариантов развития событий, да? Вот, например... Причем иногда даже трудно догадаться, о чем может идти речь, потому что мы не знаем всех составляющих. Вот в том же, например, Лондоне, да, тут не так давно было массовое убийство и растерзание кошек. Может быть, вы слышали, да, там? Ну, люди думали много дней, что же это такое, маньяк какой-то.
Что за злодей, да?
Да, там сотни кошек растерзаны, значит. Выяснилось, оказывается, Скотланд-Ярд провел расследование, причем удачнее, чем со Скрипалями. Тут они сразу разоблачили. Оказалось, было непонятно, чем вызванное нашествие лис в Лондоне. А кошек сбивали машины, и вот эти лисы их потом терзали, значит, и вот раскидывали там их части. Ну, то есть, как бы вот тут Скотланд-Ярд все выяснил буквально... за несколько дней, а в этой ситуации со всей, со Скрипалями, этими Петровым и Васечкиным, уже тянется 8 месяцев, уже родить можно было, и конца и края нет, я думаю, это долгоиграющая история. Я бы хотел напомнить в связи с этим историю, которая, вот, может быть, не к теме это, на днях буквально Конгресс США признал Голодомор на Украине геноцидом. Может быть, вы слышали, да, там? Ну, понятно, очередное антироссийское такое действо, совершенно глупое, дурацкое, да, в этой пропагандистской войне. Но выяснилась одна интересная деталь. Расследование было начато в 85-м году при Рейгане и по инициативе Рейгана. Уже выросло поколение людей, которые даже не то, что не знают, кто такой Рейган, и знать не могут уже, да, кто это такой, да. Но вот я хочу напомнить, почему я вспомнил про Рейгана. В 81-м году произошла такая же история, как произошла вот сейчас с этими со Скрипалями. Почему-то никто про нее не вспоминает. Это так называемое покушение на Папу Римского. Эта история тянется до сих пор. Человек, который покушался, турецкий неофашист, член организации «Серые волки», такой Акджа, он жив-здоров, отмотал в Турции срок, значит, в армии отслужил. Там,
а по какому обвинению?
Что он ранил Папу Римского в 81 году.
Да, по прямому обвинению,
да,
хорошо.
И вот
да.
Это, почему я вспомнил эту историю? Эта история имела колоссальное значение. Именно эту историю Рейган использовал для того, чтобы сокрушить Советский Союз. И именно из-за этого покушения он назвал Советский Союз империей зла. Огромная масса СМИ, значит, ну не только американских, все ну, там, всего блока НАТО, да не только НАТО, там, все, что контролировали на тот момент американцы, обрушилось на нас. Значит, империя зла, поддерживают террористов, во всем мире...
Я не знаю эту историю, прошу прощения, да. Можете, вот для меня и для слушателей, которые так же, как и я, не помнят или не знают, да. А почему, как мы завязаны
с этим покушением? Они, значит, этого покушавшегося, ну, молодой террорист, причем за ним тянулся шлейф террористических акций, направленных, ну, обычно кого убивали неофашисты? Они убивали там левых, коммунистов, социалистов. И он там убил такого вот главного редактора крупной газеты. То есть это не был какой-то вот неизвестный никому человек, который вот типа, который поджег Христа, да, какой-то непонятный сумасшедший там, больной. А это был такой достаточно известный боевик.
С историей.
С историей, да. В розыске находившимся и так далее, да. Поэтому вдруг неожиданно объявляют, что это не так просто, что этого папу, а этот папа был поляк, который считается, что очень много нам вреда причинил. То есть, ну, считается, что якобы американцы специально пропихнули поляка, как бы из нашего лагеря, в хорошем смысле этого слова, ага. Пионерском, чтобы он, значит, всячески гадил и подрывал вот этот наш варшавский договор или договор, как говорил Леонид Ильич Брежнев. И этот папа действительно достаточно нагадил, но это не значит, что, например, его надо называть гадским папа, как, например, в фильме знаменитом, но, тем не менее, это был такой человек достаточно нам неудобный. И вот они специально выбрали его мишенью, чтобы сказать, ага, вот он для них неудобный, они подослали этого фашиста, дали ему там, не знаю, 100 рублей, и вот он, значит, в центре Рима... Уйти он не мог, это было вот на площади, папа ехал в машине медленно, ну, то есть уйти невозможно, там тысяча людей, толпа, то есть вообще редко кто из террористов, надо сказать, решается на такой акт.
На открытый,
да,
это когда как... он понимает точно, что он не спрячется.
Это ужасно, да. Редкий случай, но это, как правило, говорит, что человек имел некий парашют, как сейчас модно говорить, золотой, не золотой, но какой-то. И вот, ну, я просто для примера тут, да, в этой истории оказались очень сильно задействованы какие-то персонажи из Израиля, в то время который очень негативно к нам относился, ну, там свои были терки, значит, англичане и так далее. То есть на нас обрушилась вся мировая пресса, телевидение и так далее.
Александр Иванович, можно немножко подробностей этой истории? Вот мотивация понятна, да. Она была изначально, под нее придумали сценарий. Да. Но если здесь у нас есть хотя бы ну, два русских человека с фамилиями, с именами, то там вы сказали, это турецкий неофашист. Да, а как этого человека к нам притянули?
Они, значит, сказали, что это организовала болгарская разведка по заданию Москвы. Ну, да, болгары хорошо. Были наши союзники и так далее.
Да, болгары-Москва, окей, да. Хорошо.
В этой истории, что интересно, на второй же день BBC, обратите внимание, опять англичане, вот помимо американцев, центральную роль там, конечно, играли англичане и Израиль. Значит, BBC берет интервью у, была такая, если не ошибаюсь, Анна Валентиновича, кажется, ну, короче, лидер солидарности польской, да, вот Валенца, и она была там конкурентом Валенца. И та сразу же говорит, это КГБ. И тут ну, возникает вопрос, какая-то работница, она была работяга, да, причем ее история заслуживает отдельной передачи, кстати, это история хамства и подлости. Значит, ну, твое-то какое собачье дело? Ты живешь там в Гданьске, да? Ты простая работяга. Тебя вызвали там твои спонсоры в Лондон, да? Ты тут же говоришь, как... Ну, то есть вообще не было ни малейших, даже про болгар еще никто не заикнулся. Это КГБ. Значит, и тут же началось КГБ. Значит, арестовали болгарина, сотрудника толпредства некого Антонова, мурыжили его. Кстати, ему поломали всю жизнь. У него, ну, там, жена от него ушла там, да, и так далее. Что самое интересное во всей этой истории? Ни малейшего доказательства они не предъявили. Но вот, казалось бы, забыли про эту историю. Вот мы все забыли в России. Да, никто не вспоминает. Вы даже не слышали, да? Но что интересно, просто даже не верится. Оказывается, в 90-е годы, когда Болгария вступила в НАТО, и они полностью взяли эту нищую страну под контроль, туда приехала бригада ребят из ЦРУ. Нашли там всех этих старичков, которые в то время рулили разведкой. Всех их посадили. Несколько месяцев из них выбивали показания, довели их до суда, и суд развалился, потому что они все отказались. Но это хорошо, что оказались такие болгары, эти чекисты, такие здоровые старички. Угу. Да? А если бы нашелся хоть один подонок и сказал, да, вот это... То есть меня поразило во всей этой истории тогда, что, во-первых, здесь, в Москве, об этом никто не говорил. Вообще никто не знает об этом. Ни в одной газете, нигде вы не найдете. А здесь говорили, что мы друзья и братья. Ну, спрашивается, если мы друзья и братья. Но это история, уже Советского Союза нет. Оставьте эту историю в покое. Зачем она? Зачем вы вот это все устроили? То есть, оказывается, вот у нас говорят, это новая холодная война, вот это... Да она никогда не прекращалась с той стороны. Американцы никогда не прекращали холодную войну. Просто они обороты сбавили. Это такая была, такое, как это называлось, да, замануха такая, да, вот мир, дружба, жвачка, вот вам, обжуйтесь, да, и на самом деле, вот эта холодная война, она просто сейчас вышла наружу, да, и она проявляется. И, конечно, тут пугает что, например, меня, там, не знаю, может, это кому-то и не понравится, что, как выясняется, у Советского Союза и его друзей, ну, я имею в виду этих болгарских генералов, у них был большой запас прочности. И тогда, вот в то время, мы обрушили огромную информационную контратаку на американцев. Ну, вы представьте, например, в той же Франции или в Италии, да, местные коммунистические газеты входили в тройку самых тиражных. То есть мы могли влиять на миллионы людей. И даже в Англии, где коммунистов было мало, но это Morning Star, она была одной из самых популярных газет в стране. То есть были радиостанции, были, я имею в виду, у местных товарищей, которые нас поддерживали. Причем эти товарищи, они нас поддерживали все время. При Сталине вся наша разведка строилась на этих западных коммунистов. То есть нам не надо было искать кого-то. Пожалуйста, вот эти люди. И вот тогда, во время, вот когда эта история с Папой Римским на нас обрушилась, и Рейган, значит, объявил, что это крестовый поход, это террористическое государство, они всех убивают и так далее, там целые книги выходили, фильмы, то есть не то, что книги, сотни книг, тысячи каких-то статей, передач и так далее. То есть изо дня в день вот это... Люди себе сделали карьеры на этом, журналисты, да? Сейчас, ну, интересный момент.
Мне просто можно интересно, да, вот в этой связи долгое достаточно такое объяснение, но при этом я, опять же, кроме как... А с болгарской-то вообще разведкой, вообще с болгарскими властями какую-то связь установили с этим?
Нет, я и говорю, этого террориста? Нет, дело развалилось.
Даже
да,
так?
Да, то есть никакой... И никто не извинился, никто никогда не скажет, что да, мы погорячились. Более того, я скажу. Например, вот этот Акджа, он приехал туда в группе товарищей. Ну, вообще, террористы, они редко в одиночку, только в кино. Они обычно там, ну, не парой, там, тройка, четверка ездят. Группами они всегда. И вот групповод такой, довольно известный в Турции человек. Ну, тоже молодой парень тогда был и так далее. Спустя несколько лет уже... это, я думаю, где-то был конец 90-х годов, он разбился в Турции машине, хотя был в розыске. И вот прикиньте, с ним в этой машине ехал начальник полиции этого города, депутат от правящей партии, и его любовница, знаменитая там какая-то топ-певица, которая, значит, там что-то там было. То есть, и еще ехал, там какая-то большая машина, значит, еще ехал командир курдских отрядов, которые были на службе у турецкого правительства. Вот сейчас курды, они в основном воюют, мы знаем только этих курдов, которые оппозиционные. Ну, а турецкое правительство, оно довольно хитрое, оно всегда каких-то курдов покупало и направляло. И вот... Ну, казалось бы, человек в розыске, фашист, обвиняется, проходит по этому убийству Папы. А Турция ведь страна НАТО. Тогда не было никаких, вот как сейчас проблемы с этим Эрдогана, с Америкой. Тогда они были мир, дружба, жвачка, не разлей вода. И вот этот человек, который проходит по этому делу, который вы же сами раздуваете, и турецкие, кстати, власти тоже поспособствовали там этому делу, да? Он едет в одной машине, разбивается с депутатом от правящей партии и начальником полиции. Ну, конечно, да, и при этом премьер-министр, так, там была такая красотка, значит, у них премьер, она сказала, что это наш герой, про него там песню сложили, такой легендарный персонаж, бандюга, отморозок, фашист. Да? То есть это к вопросу о том, что, значит, не все так просто в этом мире, да, и никто тогда не говорил, и сейчас не говорят, что они были сторонники Гюлена, какого-нибудь еще там. Вот так все делается. И... конечно, то, что тогда все это было организовано американцами, там, Израилем и так далее, то это не говорит о том, что сейчас это организовано. Нужны доказательства, да? Но я хочу сказать, что вот, например, даже... Вот я, например, писал, у меня была книга, вот сейчас, кстати, вышло очередное ее переиздание, называется «Литерные дела». Это... огромный такой том, и там просто тупо рассказывается обо всех вот этих ликвидациях, которые советская разведка совершала на протяжении своей истории, там, 70-летней. Ну, довольно много там, сотни людей перечислены, и расписано, как их и где там наказали. Но, и там у меня есть, естественно, история вот с Марковым знаменитая, в Лондоне «Укол зонтиком», да, хрестоматийная, фильмы сняты, все, да. И вдруг я сейчас сам, вот я сам поражаюсь своей глупости. Ну, как можно было верить в это все? Сейчас болгары официально провели расследование, у них, видно, там какие-то начались междусобойчики, и говорят, слушайте, а ничего тут не похоже, что это мы. Это, говорит, походу, ваши англичане его. Ну, так открыто они сказали, ну, так намекнули. Следователь, который вел, сказал, мы закрываем дело, мы никак не участвовали, это, походу, вы там сами разбираетесь.
А почему вы сказали 70-летняя история? От какого момента вы привыкли считать?
Ну, надо
сказать... От создания нового государства, от создания Советского Союза?
Да, с самого начала Советский Союз ведь создавался в условиях гражданской войны, и эмигрировавшая часть – белогвардейцы. Они ведь фактически были коллаборационистами, то есть они находились на содержании у других стран, да, там, французов и англичан в основном. Ну, также там японцев и так далее, да, и... С самого начала эти страны их посылали сюда как террористов, диверсантов. Просто у нас как-то об этом уже никто не помнит и не знает, потому что советские фильмы не показывают, советские книги никто не читает. И, естественно, чтобы обезвредить их, надо было их обезвреживать там, на той территории, чтобы они сюда уже не приехали. Ну, кстати, и не всех приезжали, и что-то тут убивали и так далее. Но, тем не менее, вот первые акты, они были как бы ответные в условиях вот такой гражданской войны. То есть, вот, например, ну, первый самый знаменитый, там много было, атаман Дутов, например, на территории Китая, его там с помощью агентуры убили, хотели похитить, но убили и не смогли похитить, убили и так далее. И эти продолжались довольно много. Последний – это формально это Бандера, убитый в 59 году в Мюнхене. Ну, фактически это Иди Амин, этот руководитель Афганистана, который убит во время штурма дворца. Вот Амин, которого, Хафизулла Амин, которого мы объявили американским шпионом. Кстати, до сих пор мутная история, никаких доказательств Юрий Владимирович Андропов, что он был американским шпионом, не привел. И, значит, непонятно вообще, что же там произошло. Значит, ну, это такая детективная история, сейчас не до нее, да. То есть это где-то прекратилось, скажем так, в конце 50-х годов. Какие-то попытки, неудачные попытки там кого-то похитить были и так далее. Ну, это так, все по мелочи. КГБ, конечно, был целый отдел. Ну, его западные журналисты называют отдел мокрых дел. Он все время менял название. 8-й, 13-й, ну, так...
Цифры меняли.
Да, цифры, да, там и так далее. А довольно большой отдел, который как бы занимался... Ну, такие люди, они есть во всех странах. И в отличие от нас... Наша страна, она в 91-м году как бы открылась. А люди, скажем так, либеральных в кавычках взглядов, они ногой на Лубянку двери открывали. И все наше подноготное, все наше белье нижнее, оно стало достоянием всего мира. А мы же ничего не знаем. Вот, например, англичане все время говорят, мы никого не убивали, мы никого не убивали. Ну, как никого не убивали, если несколько лет назад умерла одна там баронесса, одна из руководителей английской разведки. И перед смертью там сказала, что да, вот Лумумбу мы убили. Вот у нас университет дружбы народов имени Лумумбы. Такой молодой, значит, африканец, руководитель Заира, крупнейшего государства Африки, был организован переворот, его захватили, предательски убили, растворили в кислоте. Все думали, что это дело местных африканских там каких-то этих чудаков. А оказалось, не так-то все просто. И американцы, англичане, у них постоянно проходят какие-то убийства. Там просто можно 10 дней рассказывать, но у них убийства эти зачастую, например, в Америке, связаны с какой-то криминальной деятельностью своих же спецслужб. Например, не дай бог журналисту написать о том, как ЦРУ занимается торговлей наркотиками. Они не то, что торговлей наркотиками занимаются, что они наркоманы или им денег не хватает.
Покровительство.
Да, просто им нужны какие-то вот эти связи в этом мире, да, и так далее. Да. Им нужны какие-то левые деньги для... Они не себе, они не воры, да. Это как бы, ну, у них такая психология, что надо какую-то черную кассу иметь, мало ли что, потому, ну, понятно, что любое государство неповоротливо, а оперативникам нужны какие-то. Но они постоянно занимались вот этими связями с наркотрафиком, и постоянно находились какие-то журналисты. Вот тоже меня поражает, конечно, вот смелость некоторых людей, которые в это дело лезли, и которые потом странным образом там...
Пропадали.
Кончали жизнь самоубийством.
Ну, это только когда какая-то есть серьезная очевидность. Я правильно понимаю, что если, как вам сказать, с обывательской точки зрения смотреть, наибольший расцвет шпионских историй приходится на время холодной войны. Все-таки это вторая половина века. Я понимаю, что, конечно, и в царской России подобная работа велась всеми странами, но в конце первой половины нам там всем было не до этого, потому что мировая война была, а после того, как она закончилась, начинается якобы дружба, а потом, ну, которая быстро спадает на опять гонку вооружений и всего остального. Или я ошибаюсь?
Царской России, надо сказать, что там очень слабые были спецслужбы. Вот сейчас очень модно все царское расхваливать и говорить. Угу. Но я как спецслужба, любой, кто занимается спецслужбой, скажет, что небо и земля. Конечно, большевики в этом плане дали царю 100 фур вперед. Хотя странно, вроде бы люди, отцахи там, работяги, угу, и так далее, но вот они оказались в этом плане очень люди усердные. И уже, вот я бы сказал, после Второй мировой войны уже очень сложно здесь было вести какую-то работу. Они забрасывали парашютистов, скатеров с Балтийского моря забрасывали. Кстати, забрасывали вот все 50-е годы.
Кто они, прошу прощения, я потерялся?
Англичане, американцы, французы участвовали. Ну, в основном американцы и англичане. Угу. Значит, по всему периметру границы забрасывали на Дальнем Востоке с подводных лодок, забрасывали парашютистов на Украину, Белоруссию, забрасывали скатеров с Балтийского моря в Прибалтику, забрасывали через турецкую, иранскую границу. То есть, но это говорит о том, что они были слабы. Они не могли создать здесь внутренние агентуры. Наши чекисты очень жестко пасли всех их людей при посольствах и прочих организациях, туристов и так далее. То есть был очень жесткий, как называется на сленге спецслужб, жесткий контрразведывательный режим. Ничего у них толком не получалось. Значит, однако это не значит, что они все время не пытались вот это делать, и пытались, да, и вербовали за границей каких-то наших разведчиков, перевербовывали и так далее. Особенно это началось, на мой взгляд, во второй половине 70-х годов. Тогда началось уже такое разложение нашего общества, там, ну, это отдельная история, почему, да, и какую роль в этом сыграли там разные выдающиеся люди, но оно реально происходило, да, и вот у нас появилась вот такая, как бы, поросль таких предателей, довольно большое количество, причем даже в высших эшелонах они были и так далее. Но все равно наша разведка, например, если мы возьмем, ну, западные страны, она действовала, конечно, гораздо эффективнее. У нас было больше для этого способов и средств.
Почему, чем это вызвано?
Потому что...
Давайте, знаете что, я прошу прощения, просто смотрю на время, мы сейчас не успеем ответить на этот вопрос. У нас сейчас будет буквально несколько минут перерыва, мы на новости отвлечемся, после этого вернемся. Еще раз, дорогие друзья, напоминаю, мы сегодня говорим о российских шпионах 20 века. У нас в гостях историк спецслужб Александр Колпакиди.
Урок «Россиеведение».
Друзья, мы продолжаем. Это программа «Урок России ведения». Меня зовут Александр Капков. Я смотрю на нашего гостя и чуть не запутался, кого я представляю, себя или нашего гостя, потому что у нас сегодня в гостях Александр Колпакиди. Александр Иванович, еще раз приветствую вас и всех тех, кто к нам только что присоединился. Историк спецслужб, напоминаю. И поэтому мы сегодня говорим о российских шпионах 20 века и вообще, в принципе, о шпионской истории мировой. И, конечно, мы остановились на второй половине 20 века. Александр Иванович сказал, что наибольший рассвет, как ему кажется, вот таких всех шпионских историй приходится на 70-й год. И тот вопрос, на котором мы остановились, вы сказали, что наши шпионы в то время работали гораздо лучше, чем на территории других стран, чем иностранные на территории нашей страны. Почему?
Но дело в том, что наши шпионы, шпионы обидятся, наши разведчики доблестные.
А почему? Почему обидятся?
Ну, так принято, что наши – это разведчики, а их – это шпионы.
Шпион имеет негативную окраску.
Ну, это детский сад, но, тем не менее, они обижаются.
Наверное, шпионы…
Даже более того, если вы скажете слово «диверсант», они обижаются. То есть это вообще анекдотично.
Вот наши... Я думал, что шпион – это, наверное, какое-то литературное все-таки восприятие.
Я лично считаю это маразмом, но вот факт, что… Про наших надо говорить разведчики, да.
Хорошо.
Ну и вот, и у нас просто на Западе было огромное количество, в хорошем смысле этого слова, друзей. Не как сейчас партнеров, да, в плохом смысле этого слова, а друзей. И эти друзья, они были не только среди там каких-то рабочих, крестьян и так далее, среди всех слоев общества практически. Это началось еще в 20-е годы, когда создавалась советская разведка. Если вы посмотрите, да, все наши самые знаменитые люди, это, как правило, те, кто приняли советскую идеологию, ну, то есть коммунистическую, которые поверили, то есть на чем это было основано? На том, что они считали, что мир идет не туда, развивается неправильно, что между странами отношения хуже, чем у кошки с собакой, что все стремятся друг друга обегорить, и что так человечество не выживет. То есть они считали, что мир надо устроить на новых основаниях, на рациональных, на справедливых основаниях. То есть создать такой многополярный мир, где бы все жили в дружбе. Да, там. Как сказал Карл Маркс, новый мир, мир без насилия и эксплуатации. А эта идея получила, особенно во время вот, Великой депрессии, вот 29-30, огромное распространение среди студентов и так далее, там, ученых и так далее. Вот, например, Кембриджская пятерка, да, вот они учились там в Кембридже. Кстати, вот Кембриджская пятерка, мы говорим, а в Оксфорде, который не менее престижный вуз, 18 человек, мы знаем только одного из них, да, то есть... Таких, а в лондонской школе, там экономика, там вообще, там это, то есть мы знаем только небольшую часть этих людей, но это люди из элиты, это люди, которые как бы интеллектуалы, ну, и вот таких людей были в Америке огромное количество, в государственных учреждениях, даже если вы посмотрите, ЦРУ, когда создавалось, ну, на основе управления ОСС, организации, которую Донован возглавлял, да, то там человек 15 наших агентов вскрылось на сегодняшний день, да, и почему они там оказались? Ну, их же сами они набирали, потому что это были интеллектуалы, очень умные, как бы, высокообразованные специалисты, да, и эти, сейчас как-то вот меня мучают тяжкие сомнения, что у нас вот есть такие друзья на Западе, да, ну, борцы против гомосексуализма, конечно, да, но много ли их? Да. И так ли уж важна эта тема, как тема рационального устройства человечества, да?
Ну, то есть наши были сильны именно отношениями, то есть шпион в главном своем проявлении это все-таки не специальный агент, который подготовлен здесь и работает на территории чужой страны, да. А это все-таки... Агент там, который там живет, мы нашли его, мы знаем, что он может быть полезен, и мы с ним подружились. Так, во-первых, и мы не подставляемся, но при этом эффективность своей работы не теряем.
Там, я бы сказал, даже было все проще. То есть вот в этих странах были свои компартии, и там в этой каждой компартии был такой так называемый спецотдел. И какой-то человек его курировал. Этот человек...
Но ведь к ним же было пристальное внимание, все равно ты просто так не можешь там работать.
До сих пор мы, например, не знаем всех, кто... Это только после перестройки, например, вот выяснились какие-то имена в той же Америке или в Англии, да, а тогда не знали. А это все было законспирировано. То есть компартии на Западе, они были как айсберг, то есть была какая-то надводная часть, они ходили на демонстрации, издавали газеты, забастовки устраивали, за мир боролись во всем мире.
Ну, как сотрудники посольства, конечно. Да, да. Целый день он сидит, бумажки разбирает, да. Пресс-атташе, а вечером он едет куда нужно.
А были какие-то люди, которые занимались вот такими делами. И более того, вот эти люди, которые становились потом агентами, они были негласными членами партии. То есть то, что они вступили в партию, им запрещалось говорить. Их партбилеты были где-то там в сейфе, им недоступны. И они нигде не говорили, что они члены партии. Вот, например, в Америке таких было в конце войны человек 120-130 минимум. И, то есть это чиновники Госдепартамента, разных учреждений, связанные с Министерством обороны, там, спецслужбами и так далее. То есть люди, которые представляли для нас интерес. То есть при желании, конечно, можно было навербать и тысячи, но не каждый нужен был. И вот это был такой резервуар. Вот я сейчас только что приехал из архива, и вот я смотрел в архиве Коминтерна, личные дела есть. Вот я смотрел несколько личных дел таких немецких, ну, людей, да. Угу. Вот как, очень стереотип. Это не какие-то вот выдающиеся типа Абеля, Зорге, там. Это люди, недолго проработавшие в разведке, да. У нас есть такой стереотип, что вот разведчик, он всю жизнь разведчик, да. О, много людей вот были недолго там. 2-3 года и так далее. А потом они как-то растворялись, тихо жили, никто и так и не узнал никогда. Вот это какие-то люди, окончившие там какие-то технические вузы в Германии, в то же время параллельно состоявшие в комсомоле, компартии и так далее, которых вот такие специальные функционеры разыскивали, вербовали, и они начинали поставлять информацию. И вот трудно поверить, да, вот у нас была резидентура вот этой знаменитой нашей ГРУ, да, которая сейчас стала очень знаменита, и все были по номерам, вот агент такой-то, номер такой-то, ну, там не сплошняком номера, чтобы для конспирации,
ну, да,
да, да, но вот и вот был один там номер, по-моему, 205-й, и под этим номером скрывалось более 200 вот таких инженеров, то есть один человек собирал всю эту информацию. Ну, не один там, у него была целая группа.
Ну, да.
Да, и, ну, он один как бы у этой группы забирал и передавал советскому человечку,
ну, который... Ну, то есть под агентом номер 205 как бы целая группа людей, которые, да, работают.
Да, на заводах, на всех основных военных заводах, да. И то они там все, что только можно было по... А Германия же довольно сильно развивалась в научном плане при Гитлере, до Гитлера еще, да. И вот это все передавалось в Москву. Ну, там по химии, по самолетостроению и так далее. То есть... Трудно даже себе перестать. А здесь такого нет и быть не могло. То есть реально такого не могло.
Почему?
Ну, потому что...
неужели никто не мог... Ведь это же работа двухсторонняя. Как мы там дружим с кем-то, кто нам помогает, так и здесь может кто-то завести дружбу с нашими и дружить против
здесь,
нас, грубо говоря.
Не было почвы для этого. Тут не было сторонников, вот, скажем так, Америки. Это сейчас только все стали такие либералы. А в то время в Советском Союзе все считали...
Ну, ладно, ну, было достаточно недовольных-то.
Ну, было достаточно. Достаточно недовольно.
Найди одного обиженного, а это было не так-то уж сложно, и все.
Это было очень сложно. Это очень было сложно. Во-первых, контрразведывательный режим. Эти обиженные, даже если были, вякнуть они боялись. То есть, ну, кстати, вот КГБ не применяло такой метод, который вот основной метод 99,9 используют американцы.
Запугивание.
Это провокация. Провокация. Ну, да. Подсылают человека, и он говорит, вот я из России, то есть, ты там это... Вот, мы этого не применяли никогда. Вот они это применяли, применяют, это у них основной метод работы. Вот эти все фильмы...
Но провокация построена на испуге, на страхе.
Не, не на испуге, просто...
Ну почему? Ну, если тебя провокация, ты боишься, что что-то вскроется про тебя.
Нет, нет, провокация – это когда тебя предлагают что-то сделать незаконное, а ты думаешь, что они на самом деле... То есть, и вот это у них основной метод работы. У нас этого не было. Профилактика. У нас основной метод был профилактика. У нас с такими людьми, как бы, которые были недовольны где-то там что-то, общались, приглашали в соответствующее какое-то заведение, богоугодное и так далее. Говорили, товарищ, вот ты там что-то языком бормочешь, а ты сам понимаешь, что там... Ну, товарищ, конечно, конечно понимаю.
А какой основной метод был для работы в плане наведения мостов, в плане наведения дружбы? Вот чтобы агенту получить информатора.
Где?
Ну, неважно где, я не знаю, разные. Ну, допустим, в Америке.
Хорошо. Там, например, как они вербовали? Ну, кто такие наши вот агенты, которые были у них? Это предатели, которых они там завербовали. Угу. Практически все. Значит, на женщине поймали, на краже в магазине поймали, значит, на какой-то растрате поймали. Нету ни одного нашего предателя, у которого бы не было материального мотива. Но это не значит, вот наши все вот эти ветераны, они, значит, лапшу вешают, что все они ради денег. Нет. Целая сеть мотивов. Самый главный, конечно, вот этот материальный. Но очень важную роль играл мотив обиженности. Вот начальство что-то не так не ценит, звание не дали, значит, шапку меховую не подарили на Новый год, третье, десятое. И вот человек пошел, значит... То есть вот был такой фильм, там, Леонид Леонов, когда разбила волшебница зеркало, и там ему попал в глаз, и он теперь весь мир видит в черном... Вот такие люди, которые обиженные, недооцененные, вот любого нашего предателя, вот Полякова, Ветрова, самых знаменитых, да... Вот человек считал себя супер-пупером, да, Пеньковский тот же, Чернов, многие, а его вот, видишь ли, начальство недооценило. Может быть, он был и прав, может быть, и недооценило, и мы знаем, что начальники всегда козлы и всегда тебя недооценивают, но это не повод, чтобы всю страну продать. Мать, отца, учительницу, воспитательницу детского сада, когда тебя на горшок сажала. Это не повод для
а
этого.
А наши агенты как, каким способом наложили дружбу?
Вот,
тоже искали таких обиженных?
В основном на идеологической почве. Допустим, если это не коммунист, а, например, он нужен, да? Говорили, ну, ты же понимаешь, что вот американцы хотят развязать войну, надо как-то, ну, равновесие должно быть. Ты помогаешь не России, ты помогаешь миру, чтобы... Мир. Вот, например, знаменитый Жорж Пак, француз из НАТО, он как раз и думал, что... Ну, он не просто думал, так и было, что он уравновешивает, что мир не скатится к войне и так далее, да? Вот, а в каких-то... Ну, были, конечно, и у нас агенты, которые действовали только за деньги, безусловно, такие были.
А как, прошу прощения, можно действовать не за деньги? Что вы имеете в виду? Работали не за деньги?
Потому что...
Я понимаю так, что если ты человека не устрашаешь силой, то ты платишь ему деньги за информацию, за действие, за бездействие, за что угодно.
Правильно, понимаете, как бы начальство наше, например, даже были анекдотические случаи, оно говорило, вы обязательно должны ему всучить деньги. Ну, даже, допустим, если у него есть деньги, но... У него могут быть какие-то расходы, которые ему трудно потом объяснить будет там где-то в налоговой и так далее, да? То есть, но были у нас же агенты, ну, например, те же вот эти кембриджские, которые были очень достаточно обеспеченные люди. Угу. И они говорили, вы что, вы воюете, у вас там это проблемы, строите там какие-то там эти электростанции, ракеты, там Гагарин летает, и мы у вас будем брать деньги, да вы что, ни за что. И, ну, и так не скажешь, что возьми собака, да, или пожили, да? Поэтому, значит, эти оперативники начинали к начальству, говорят, а он не берет деньги. Они говорят, ну, заставьте.
Положи в карман.
Да, да, да. Нет, говорят, подари что-нибудь. И дарили какую-нибудь чушь собачью. Ковры, например, там, ну, то, что не нужно, да. Ну, лишь бы, чтобы он что-то взял, и совесть была чиста, что вот, значит. Но это глупости, потому что...
А вообще можно сказать, вот в таком смысле, я не знаю, я, конечно, сейчас очень бытово рассуждаю, но можно ли сказать, что агент... Это прибыльная, ну, работой не назовешь, да? Хобби тоже, но больше уже подходит. Прибыльное дело.
Что касается, трудно сказать, по-разному. Все в зависимости от того, какой человек ушлый. Были лохи, которых американцы и англичане просто развели. И там суды были, когда они потом оказались на Западе, требовали деньги обещанные и так далее, да? Вот как, я даже вот не знаю такой вот успешной судьбы. То есть, как правило, они уже этими деньгами не могли воспользоваться, потому что на том свете деньги не нужны. Угу. Да, или там, или, например, вот как Поляков генерал, да, он, например, имел огромные деньги, а боялся их тратить. Ну, понятно, любой уголовник знает, что легче всего засыпаться на трате бешеных денег. И фактически жил очень скромно. То есть, а зачем они ему были нужны, такие деньги? Вот у него был мотив обиженности, и еще очень важный третий мотив предательства у нас – это мотив авантюрности. Вот я такой крутой, вот вы меня не возьмете, вот я вас всех надул, да, вот. И эта сволочь дала несколько тысяч, он поломал несколько тысяч парням, молодым офицерам жизни, по сути. То есть, а вот, вот обиженный, значит, авантюристы, деньги нужны. И на самом деле вот очень сложно вот даже сказать, что вот какие-то люди вот так уж процветали, да, как правило, у них ломалась судьба. Они вообще несчастные люди, потому что это для психики очень тяжело. Вот такая жизнь двойная, третья, десятая.
А мы сейчас говорим про агентов, как сказать, завербованных. И как вообще отличать? Давайте вот уже почти программа заканчивается, а я только спохватился. Как отличать, как сказать, спецагента подготовленного от информатора, которого завербовали. Но... Мы же и того, типа, можем называть агентами, правильно?
Это... Или как? Вы имеете в виду спецагента, это наш офицер, которого здесь обучили, туда он вышел, и там работает. Это понятно, это он офицер, служит где-то там в СВР или в ГРУ и так далее. Кстати, у ГРУ, вот я еще что-то, у меня такая мысль посетила, вот сейчас, пока мы беседуем, у ГРУ же скоро 100-летний юбилей. Буквально через месяц.
Подарок им готовят.
Да. Это, кстати, самая закрытая и самая мощная спецслужба. Одна, ну, я думаю, одна из пяти мощнейших спецслужб мира. Угу. Я думаю, может быть, это все связано. Почему именно... Вот меня больше всего удивляет, почему именно ГРУ выбрано. Ведь раньше вот все вот эти ликвидации, вот это из моей книги, как она называется, «Литерные дела», там можно увидеть, что... Ну, 99% это дело рук, вот то, что сейчас называется СВР, а в то время называлось иностранный отдел, а потом ПГУ, КГБ, первое главное управление КГБ. То есть это всегда они делали, это как бы, понятно почему, потому что это политическая разведка, а это дела-то политические.
А это военные.
А военные просто устройство танка, где дислоцируется военная база, сколько там, то есть это совсем не те люди как бы. Но сейчас, как бы, к сожалению, вот понимаете,
после... Можно, прошу прощения, я вижу, что мы немного сбились. Верну. Как различать? То есть есть спецагент, а человека, которого он завербовал...
Есть оперативник-офицер, а есть агент, которого он вербует. Вот его задача найти такого человека, его завербовать. Или уже есть такой человек, и к нему посылают...
Вот я спрашивал про самого последнего агента. Вот человека на земле, которому пришел спецагент и завербовал его. Вот он обычно... Мы про него же говорили, правильно? Это у него обычно незавидная судьба, долго не живет, и если это дело для него было прибыльное, то воспользоваться он этим не особенно может.
Да, обычно вот на 90% незавидная судьба. Причем вот интересно, что есть, например, такое очень интересное письмо Сталина, такая как бы речь, конспект его речи о разведке, и вот как раз вот во время репрессий 37-го он сказал, не используйте жуликов. А дело в том, что в 20-е и 30-е годы, вообще вот до Советского Союза, это было типа купи-продай ремесло, да? И было много жуликов, которые по газетам какую-то информацию скачивали.
Ну, якобы, ее там, да. Я якобы что-то знаю.
Да. Дай и ее денег... перепродавали, да. И, как правило, в несколько рук. И вот в основном шпион, вот это слово негативное, имело характер именно потому, что это был чисто бизнес-проект. Сталин сказал, нам не нужны такие люди, они нас обманут, продадут и купят, да? А давайте искать идейных, убежденных людей, у которых есть совесть, у которых... Вот это, кстати, его указания, они очень мудрые, очень... Но, с другой стороны, тогда была идея. Хорошо найти идейного человека, если есть у тебя идея.
Да.
А если у тебя идея купи-продай у самого, то какого ты найдешь идейного
человека? То это рыночные отношения.
Да, рыночные отношения, да.
Были ли в истории российских спецслужб, советских спецслужб, откровенные провалы? Когда наших ловили за хвост, не знаю что, сажали, судили, высылали, когда, ну, вот прям вот все, ты не попятишься уже.
Конечно,
назад.
Были, да, очень сильные провалы были. Например, после войны, там в результате нескольких предательств и по линии ГРУ, и по линии внешней разведки, в Америке был большой провал.
Там... А как, так интересно, смотрите, и вы просто сейчас сказали, благодаря, вот если что-то случилось благодаря предательству, ну, тут нельзя сказать, что это провал спецслужб. Тебя заложили.
Нет, ну смотрите,
если
например,
бы, вот если у нас бы не
шифровальщик,
было утечки...
да, шифровальщик должен был жить в посольстве. Он, вопреки инструкциям, жил в городе. Угу. Я имею в виду, вот в Канаде, дело Гузенко. Но это нарушение было всех норм. Да? Не обратили внимания, как он себя ведет. Бегает по магазинам, его сверстники на фронте погибают, молодые парни, а он такой же молодой хорек, бегает по магазинам, там шубы скупает и так далее. Угу. То есть не обратили внимания, что человек разложился, и что главное, он не под контролем, он живет за пределами посольства. Это чей провал? Это его предательство или это недоработка офицера, смотрящего от НКВД? Значит, то же самое вот в Америке, вот это Элизабет Бентли, да, там, она была любовницей нашего резидента. А он умер, она осталась одна. Женщина была, мягко выражаясь, грубо говоря, с проблемами большими по части женихов. И вот она нашла какого-то ФБРовца, всех ему сдала, а она знала там около 40 человек. И это потянуло за собой других, потому что, вопреки конспирации, вот все равно эти люди вместе учились, друг друга знали.
Ну, конечно,
да. И они могли не говорить даже, но догадываться, да. И вот у нас вся сеть рухнула, и у нас в какой-то момент, в самом начале холодной войны, главным агентом в Америке оставался Эрнест Хемингуэй. замечательный писатель, который, если бы не бухал, конечно, принес бы пользу. Но, к сожалению, он бухал беспросыпно, и от него пользы было никакой. И поэтому были провалы. Например, в начале 70-х годов в Лондоне знаменитая там высылка, больше 100 человек.
По какой причине? Что случилось?
Вот предатель такой Лялин из элитной семьи, как раз он служил вот в этом отделе мокрых дел, но так и никто не наговорит, так. Это как бы враги наши говорят, да?
Да.
Вот неожиданно, началось разложение вот верхушки. Очень многие из этих людей были не просто какие-то, а вот такие элитные, или наоборот, например, Ветров. Он был из работяг, а карьера не ладилась. Он был спортсмен, там, очень умный. Это. И он стал завидовать, что вот, мол, продвигают по блату, дети там сыночков из ЦК. У него возникла такая неприязнь.
В общем, либо зависть, либо успешность кружит голову агента.
Да, то есть мания величия возникает, и неудовлетворенность отношениям начальства. Вот это, кстати...
Так, и что Лялин? Подождите, мы
отвлеклись. Вот Лялин этот, он сбежал, предал огромное количество людей. Кстати, вот его хотели, была идея его ликвидировать, но просто его не могли найти.
Слушайте, я правильно понимаю, вот вы все, что перечисляете, оно все связано с предательством. То есть главные наши провалы в том, что убегают от нас люди, знающие очень много, и там эту всю информацию вываливают. А я когда задавал вопрос, почему-то представлял себе провал, знаете, какой-то спецоперации, которую мы провалили. Не потому, что нас кто-то предал, а мы вот пошли на дело, нам нужно было выполнить какую-то задачу на территории другой страны. А нас поймали, рассекретили, не знаю, что как. Вот, вот как сейчас пытаются.
Ну, например, известное вот похищение атомного оружия, я могу сказать, что более половины людей до сих пор неизвестны.
Что это такое?
Ну, когда мы похитили чертежи атомного оружия, и потом и водородного, и, о котором вообще никто, ни один человек там не рассекречен. То есть таких вот провалов, чтобы вот, например, вот из нескольких десятков людей, наших агентов, судили только двух. Это по линии ГРУ Мэя, Алана Нунмэя, физика английского, и по линии внешней разведки Клауса Фукса. Только два человека. Остальные до сих пор больше половины неизвестно. То есть каких-то мы узнали, но они уже умерли. Умерли с почетом, получили там премии, похоронены в Венском национальном пантеоне кто-то. Угу. Кто-то там получил в Америку, не так давно умер один, кстати, который огромную роль получил премию Альберта Эйнштейна перед смертью и так далее.
А вот такие вещи вы сейчас рассказываете, это все делается, как сказать, при помощи тех же российских друзей?
В каком смысле?
Ну, вот вы говорите, агент умирает. Ну, вот в Вене, допустим. Как его зовут?
Энгельберт Брода. Это великий физик.
Энгельберт Брода. Да. Он умирает. Он был нашим агентом. Но
это только недавно случайно узнали.
Я к тому, что вот эти все почести, это признанное тем государством и ему возданное.
Да, либо... как физику.
Как физику.
Так мало того, что физику, так он еще родной брат министра внутренних дел, который у них культовая фигура, там вообще его брат этот, один из самых знаменитых там политических деятелей 20 века. Так более того, я не поленился, пошел в этот самый архив, откуда я сейчас пришел, и там есть его дело. Он, оказывается, после захвата фашистами власти в Австрии сбежал в Советский Союз, здесь несколько лет проболтался на научной работе, потом, значит, уехал.
Познакомился здесь, познакомились
с ним, да. И он уехал в Англию, и там, короче. То есть,
вот... Какой у него номер был? Был у него номер, нет?
Нет, у него, я забыл, кличка была.
Кличка, ага.
Да. Но эти люди, вот, например, вот только что вышла книга сына такого человека.
Это буквально минутка осталась.
Да, некий Магиббан, тоже аристократ, он был сотрудником английской военной разведки в годы войны, а потом осуществлял связь в Вашингтоне между ЦРУ, между американской ЦРУ не было, и английской. То есть всю информацию, которую имели англичане и американцы, он передавал Сталину. И он перед смертью, а он был очень богатый человек, издатель, главный яхтсмен Англии и так далее, он перед смертью сказал: я был советским военным, я горжусь этим. И сын его написал: я горжусь своим отцом, потому что он помог сокрушить фашизм. Вот такие люди
не
были.
Не двойной, да. А тройной агент.
Нет, он не был вообще, он работал только на Советский Союз. Но он был коммунист, убежденный человек, ну, хотя из богатой семьи, но тем не менее, вот когда его брали в английскую разведку, его друг, приятель, который его брал, спросил, это в начале войны: Слушай, а Джеймс, а ты будешь за Англию или за дядюшку Джо, ну, Сталина?
Да.
Он сказал, я буду за наших. А нашими-то он имел в виду коммунистов, он был членом партии, то есть вот такие люди.
А наши это кто? Спасибо большое, у нас, к сожалению, не хватило времени, но я представляю, что его бы в принципе нам не могло хватить. Есть огромное количество книг, в том числе и ваш. Спасибо вам большое за эти труды, за этот эфир. Конечно, разобраться в шпионских историях, в тех историях, где все засекречено, бывает трудно, но жутко интересно. Я напоминаю, у нас был в гостях историк спецслужб Александр Колпагиди. Александр Колпагиди, прошу прощения, уже заговариваюсь. Спасибо вам большое еще раз. Это был урок «Россия ведения». Меня зовут Александр Капков. Счастливо, пока.